Итак, сегодня 17-е занятие из цикла изучения Торы. И мы будем продолжать нашу тему. В прошлый раз говорилось о том достижении, которое совершил Авраам Авину во время этой войны. И о подвохе, который был со стороны Ситрахра. Достижение состояло в том, что он вывел линию Мешех из клепот, взял из пены Ситрахра. А подвох это в том, что Ситрахра пробовала дать подарки в лице Мелах-Содом, царя Содома. Это подорвало бы тот тикун, который Авраам Авину сделал. Тикун, как мы говорили, состоял в том, что верхняя область... связался с верхней областью. Название было Кейл Льон, Бог Верхний. И мы говорили, что это первое слово в 13 качествах Творца, когда мы говорим Ашем, Ашем, Кейл, Ханун, Рахум и так далее. И отмечалось, что этот эпизод с Малхицедек, то есть это было обращение к верхнему миру, и там описывалась та область верхнего мира, которую Авраам Авину тогда в тот момент достиг. Это был корень, так сказать, высокий, очень высокий корень Геулы. Про это шла речь в тот раз. Но сегодня мы будем говорить о том, какова была награда за это. Сегодня будет обсуждаться. И мы посмотрим, насколько эта награда, она отвечала событию, которое произошло. Начнем изучение Пятикнижия. Пасук говорит, после того, как была описана война, после того, как был описан эпизод с Малхицедек и с Содом, следующий пасук непосредственно говорит, «Ахар хадварим ха-эйлы, после событий этих». Ахар после. Раши поясняет, что каждый раз, когда в Хумаш употребляется за слово Ахар, имеется в виду не то, что с некоторым разрывом времени, потом когда-то, а вот непосредственно прямо сейчас. То есть то, что сейчас будет говориться, не только продиктовано тем, что было раньше, но и прямо произошло после этого. То, что когда-то случилось, может иметь последствия там, через 100-200 лет. Здесь не тот случай. Прямо Ахар, сразу после этого, что произошло. Ну, если сказано так, что сразу после этого, то мы сейчас должны увидеть прямую связь того, что было, с тем, что сказано дальше. Это очевидно. Давайте читать, увидим, что произошло. Было слово Ашем к Авраам в Махазе, видение. Слово Махазе – это слово на арамейском. На иврите это «маре» можно было сказать, «халоем», «сон». Здесь почему-то Хумаш выбрал слово арамейское «махазе». Ну, это, конечно, вопрос. Мало слов в Танахе, где используется арамейский язык. Есть какая-то цель в этом. У нас было как-то занятие, на котором мы выясняли этот момент, когда в Танах используется слово на арамейском. И концепция была, в общем, такая, что есть как бы у языка две стороны – внутренняя и внешняя, лицевая и тыльная. Иврит, он, лошен ха-кодеш, представляет лицевую сторону, отображает суть предметов, а арамейский язык – таргум, он говорит о как бы галуте, о вещи, стоящей не внутри, а там сзади как-то. Это вот концепция галута. И подтверждение тому из гематрии, потому что слово «таргум» имеет гематрию 649. Да, 649. Такая же, как у слова «таргейма» – «сон». «Сон», глубокий «сон» «таргейма» – это и есть концепция галута. Про это шла речь раньше. Вот здесь есть, выходит, какой-то намек на галут. Какой именно? То, что говорилось раньше, это общая концепция. Там, где используется это слово на арамейском, здесь как-то здесь имеется в виду что-то, связанное с галутом. Но в каждом конкретном месте будет своя специфика. Вот что здесь произошло? Позже сказано слово, тогда, значит, это слово Таргейма, когда сон напал на Авраама, ему было показано, что будет с его потомками. Это есть Мицраим, это Галут. Дальше это понятно, при чем тут Галут. Но вот здесь, в этом месте, это уже загадка. Аризаль дает объяснение. Он относит нас к другому пасук. Он относит нас к времени давно-давно минувших дней, на зарю человечества еще, когда создавалась женщина, Ава. И там сказано, «Ваяфейла Ашем Элоким Тардейма», и, значит, сделал Ашем Элоким вот этот Тардейма, сон глубокий, «Алладом» на человека. Ну и что, он заснул. Вот здесь появляется слово «Тардейма», которое Аризаль связывает вот с тем словом на арамейском. Какая связь здесь? При чем тут Галут? Сон? Ну, значит, тут уже надо знать некоторые вещи, а именно. Что здесь произошло? Что, значит, нагнал на него глубокий этот сон Тардейма? Объяснение такое, на самом деле, что в этот момент значительная часть души, высокая часть души от Адама была взята. Что-то осталось, потому что сказано, он заснул. Шейный сон остался, то есть не вся душа была взята. Но высокая часть была взята. Это и есть Галут. Когда Адам потом согрешил, тоже его верхняя часть души, она его покинула. Он остался укороченным по духовному росту и уже не соответствовал Ганейдам, тому миру, в котором он был. Он пошел в Галут, в тот мир, в котором мы находимся. Это вот первый Галут. Он связан с тем, что часть души Адам потерял. Так вот здесь, когда сказано, что вот этот сон Тардейма наложил, как у Дешбороху, здесь уже как бы создан в потенциале этот Галут. Что произошло? В этот момент появилась женщина, существо, которое привязано к материальному миру. Почему? Вот мы видим, часть души была взята от Адама в этот момент. То, что осталось, уже оказалось более привязанным к земле. В этом и есть у природы. И Нахаш, змей, он через нее и стал действовать. Через нее и получился этот Галут. У Адама был выбор в этот момент. Но, так сказать, возможность выбора уже была создана вот здесь, когда сказано слово «Тардейма» нагнал на него. Значит, теперь вернемся к объяснению Аризаля. Он говорит, что вот то событие с этим связано. Событие про Авраама связано с этим пасуком. Какая связь? Ну, тут Галут мы это только что увидели. Там тоже Галут, но диаметрально противоположным образом. Что Авраам Авину сделал в тот момент? Он вывел Лота из Клипот, из плена Ситрахры, этих четырех царей. Там были искрики души в этой клипе. Вот он их и спас. Спас вывел из Галута. И вот на это здесь есть указание в Хумаш. Специально выбрано слово на арамейском, чтобы дать нам эту концепцию Галута. И дальше, ну вот Аризаль связывает с тем, что произошло в Ганейден тогда. У него есть основания к тому, мы это видели основания, потому что то, что произошло в Ганейден, это падение, уход в Галут, а здесь, наоборот, выход из Галута. Есть основания связать эти два события. Причем там это падение в Галут было глобальным. Хет, Адам грешен, пришелся по самому центру мироздания. Где-то что-то случилось. Все грохнулось вниз. И вот тем, что здесь Хумаш сравнивает этот эпизод с Авраамом Авину, дает это слово на арамейском, с тем событием, нам показывают здесь то, какого типа тикун сделал Авраам в этот момент. Тикун его тоже пришелся в центр творения. Раньше было сказано, с какой точкой верхнего мира он себя связал. С точкой, которая отвечает Геуле, Кейлов Йом. Здесь дополнение. Здесь говорится, не просто он с той точкой был связан, но еще произошел вот такого типа тикуна. И ясно, что вот та точка, она отвечает вот этому тикуну, что есть Геула. Так, читаем дальше. Ну, здесь интересно, одно слово на арамейском, а что за этим стоит? Надо только Медат Аризаль, чтобы сказать все это. Ну, на то через такие люди были. Для того и не даны, чтобы могли что-то понимать. Дальше. Как события дальше в пасуке развиваются? «Ал циро, Авром, Кодыш Борху говорит, не бойся, Авром, не страшись». Значит, он чего-то боялся. Сказано «не бойся», значит, он боялся. Чего он боялся? Четырех царей только что победил. Что ему бояться? Кто может еще, так сказать, сразиться с ним? Он боялся. Это вопрос, чего он боялся. Медраж дает объяснение, что он боялся, что его заслуга, которую вот он достиг в результате своих хороших дел, она была израсходована в этот момент. Он, случилось чудо, он победил четырех царей, и на это ушел его, так сказать, схар, заслуга из-за этого. И теперь, когда Ситрах на него нападет в следующий раз, он уже окажется не столь сильным, потому что свою защиту он потерял. Это он боялся. Какая идея стоит за этим Мидраш? Здесь на самом деле Мидраш как бы указывает на несколько важных духовных законов функционирования мира. Первое. Человек совершает какие-то дела. Это создает ему возможность использовать дела в будущем. Авраам Авин, он боялся, что вот в этот момент, во время этой войны, те дела, которые он совершил хорошие и дали ему схар, награду, они уже были исчерпаны. Значит, они вот в этот момент действовали и кончились. Это странно, на самом деле, не призято отнести к этому. Дело сделано уже. Кончено событие, все. История. Вдруг через год что-то случается, или через два года, через десять. Оказывается, нет, еще не прошло. Как это работает, откуда это? Это очень странно. Значит, мы должны сказать, что на самом деле есть, что то, что человек делает, это влияет на то духовное пространство, которое образуется вокруг него. У каждого есть свое как бы духовное пространство. Корень, суть этого духовного пространства – это душа самого человека. Она основа его духовного пространства. Плюс, как мы видим отсюда, еще и поступки, дела. Они тоже создают это поле вокруг него. И дальше человек живет, так сказать, в духовном пространстве мироздания. Район, значит, семья, район, город, страна, мироздание. И вот происходит взаимодействие там, на этом скрытом уровне. То, что было сделано 10 лет назад или год назад, оно не исчезло, оказывается. Это то поле, то духовное пространство, которое сопутствует человеку. И оно действует. Но влияет на то, что вокруг. И может иметь вот эту силу в себе побеждать те преграды, которые возникают на пути. Значит, вот это идея этого Мидраша. Здесь возникает вопрос. Но почему, собственно, он боялся? Почему должно это исчерпываться? Человек сделал что-то позитивное, образовал вокруг себя какое-то духовное поле. Дальше он живет, действует, совершает. Вот есть препятствия. Почему он должен уходить? На каком основании? Это очень странно. Это просто не ложится, не укладывается в никакую логику элементарную. Не может так быть. Что здесь происходит? Вот, значит, есть определенные вот, духовные пространства, мироздания, и есть определенные законы, как они так действуют. Один из законов, что духовный мир человека влияет на это пространство, позволяет ему двигаться в этом пространстве. Почему вдруг в результате это его вот, персональное духовное пространство должно исчезать? Он не может быть. А здесь вот такое Авраам Авин почему-то боялся. Это вопрос. Объяснить можно так. Этот случай специальный. Вообще говоря, это не должна заслуга никуда уходить. Но здесь специальный случай. Совершилось наис, чудо. Это специфика. Тут уже надо быть осторожным. Мы видим в этом месте, Маша учит нас следующему. Первое. Поступки человека могут вызывать чудо для него. И второе, что мы видим, есть опасность, что значит, за счет, когда вот это чудо случится, уже то, что создало это чудо, исчезнет. Вот чему учит нас Хумаш в этом месте. Это интересный закон. Если мы ограничимся в рамках обычными тева, вне чуда, в рамках тева, тогда человек создал это хорошее, позитивное духовное пространство вокруг себя, перед ним зеленый свет. В рамках этого тела. И никуда не денешься, машинка едет, и все. Без всяких этих аварий. Но если речь идет уже о выходе из тела, из природы, наверх, туда, там уже другие законы. Вот здесь мы видим, что за счет хорошего можно выйти туда наверх, добраться даже до чуда, но в то же время есть возможность потерять это. Вот этого Авраам Авину боялся. И в этом мидраш. Дальше возникает вопрос, как относиться к этому мидраш? Как действительно вот так оно и было? Или нет? Мидраш просто здесь высветил определенную идею, которую мы только что рассмотрели. Мы говорили же много раз, и на прошлом занятии говорилось о том, что мидраш – это не история. И всегда возникает вопрос, а как же было на самом деле? Так как здесь сказано, или все-таки была какая-то другая причина? Значит, с этим мидраш на самом деле есть большая проблема. Хотя звучит очень все хорошо, идея действительно глубокая, много из него узнаем, но есть проблема. Авраам Авину вел войну против Ситрахры. Он использовал, как мы говорили на том занятии, число 318. Говорил, что это значит. Война велась на самом высоком уровне, в верхних слоях духовного пространства. Откуда же Бог помогал ему в этот момент? Откуда взялась такая идея, что он должен потерять награду? Наоборот, очевидно, что она только возросла от этого. На что и говорит дальше пасук? Награда твоя харбе меут, схархом харбе меут. Схар твой, награда твоя весьма, очень велика. И нет никакой идеи о том, что он мог потерять что-то. Зачем он боялся? По-видимому, мидраш здесь не отвечает прямому событию, а иллюстрирует свою идею вот на этом примере. А в чем на самом деле, чего тогда он боялся, Авраам Авину? Если все так было хорошо, и награда только возросла, вопрос вернулся. Значит, ну давайте попробуем ответить на него, на этот вопрос. В результате этой войны линия Мишиах пришла в мир. Она была отобрана у Ситрахры. Представим себе такое, что вот была собака. У нее в пасти был кусок мяса. И вот вырвали у нее кусок от мяса из ее пасти. Что будет с собакой? Она звереет. Она превратится в волка. Это и произошло. Ситрахра схватила Лот, эту клепу, с искрами души, с последним желанием получить самого Авраама туда. И тут, на ее территории, пасти у собаки, вырвали эту клепу Лота с искрами души. Кто был? Авраам. В этот момент не только линия Мишиах пришла в мир, но и линия Нахаш, в том виде, в котором не было до сих пор. Эти две линии, Мишиах и Нахаш, Мишиах и Змеи, они идут рядом, на что и указывает гематрия. Гематрия 358, Нахаш и Мишиах одна и та же. Ну, так, да? Да, 358. И вот эти две дороги, так сказать, Мишиах и Нахаш, они переплетаются на протяжении всей истории. Вот есть чего бояться. Авраам Авину понимал это, и видел, какую силу, так сказать, он вытащил. Он пробудил зверя в этот момент, этой собаки. И причем здесь надо на самом деле иметь в виду не только самого Авраама Авину. Когда мы говорим про Авраама, имеется в виду все так, весь народ, который в него произошел. Все последующие века. Есть за что бояться. Он был сильный, он был защищен, ее награда весьма велика. А мы? Он боялся. Так. Читаем дальше, пасук. Как Ходыш Боруха ответил на эту боязнь его? Он говорит, «Алцеро, не бойся, Авром, анохи магейлох». Я щит тебе. Магейн – щит. Что имеется в виду здесь? Ну, по-простому, защита. Но здесь сказано, так защищаться можно разными способами. Мечом, копьем. Но здесь выбрано слово «щит». Специальный вид защиты. Когда говорилось, когда Хакодеш Борух успокаивал как бы Яков Авину, когда тот бежал от Эйсов к другому персонажу, к Лавану, нужно было успокоиться. Так он сказал ему, что я буду охранять тебя, где бы ты ни находился, пока не вернешься в дом отца. Там было слово «шмира», охрана. Не было слова «магейн», «щит». Здесь что-то особое. Пасук говорит о том, какого типа охрану получает Авраам Авину в этот момент и народ, который от него произойдет. Эта защита называется словом «магейн», «щит». Что специального в этом термине, в этом слове? Значит, объяснение Аризал такое. Есть творение, есть у него корень там наверху. Корень – это вот семь дней творения, семь сил, которыми, при помощи которых Акудаш Борух сотворил мир, мироздание. Это корень. Но над этим корнем есть нечто более высокое. Корень, что ли, для корня. И вот это высокое, оно имеет определенную силу. И специфика этой силы в том, что до нее ситра Ахра никоим образом не может добраться. По простой причине. Ситра Ахра – это часть творения. Она сотворена, эта сила. Часть творения. Производная от этих семи дней. Сила, которая выше этих семи дней. Ситра Ахра не имеет никакого теоретического шанса туда добраться. И вот это место, которое выше этих семи дней, оно имеет это слово «магейн» – «щит». Вот поэтому пасук здесь и говорит про это слово, употребляет это слово. «И не бойся, тебе нечего бояться». Почему? Потому что я вот выставил там тебе защиту. Какое это отношение к нам имеет? В том, что вот этот корень высокий, он охраняет Шойреш Исраэл, корень народа. Могут быть повреждения, но повреждения в корне никогда не будет. Про это говорит этот пасук. Ну и поскольку нет повреждений в корне, всегда есть силы в ветвях. Лишь бы не терять связь с этим корнем. Имеешь связь с корнем, идет пища оттуда. А тысяча людей, две тысячи, три тысячи людей потеряли эту связь. Все равно остались единицы, которые имеют эту связь. Они живут в народе. Магейн Аврахом. Как мы говорим в брахе последней. В первой брахе заключение. Щит не только для него, но и для народа. Это все, что было до сих пор, это еще не награда. Это то, чего он достиг. До какой точки добрался, до какой точки добрался. В чем же награда? Дальше описано в Хумаш. Потомство и земля. Эрец Исраил. Сейчас попробуем понять, каким образом эта награда отвечала событию. Этой войне Ситра Ахры и тому, что произошло в результате достижения Авраама. Начнем с потомства. В Мишне Пиркеавот сказано такое. «Бо Авраам, Авраам, Авраамовину, бо Авраамовину, векибил схар кум». И принял, пришел Авраамовину и принял схар за награду всех. У всех имеется в виду всех десяти поколений, которые были между Ноях и Авраам. Что значит, он принял схар всех этих? Как это понимать, эту Мишну? Загадка. Исхар, о чем речь идет? Не в комментарии на Мишну, на эту, но в другом месте Рамхаль говорит о том, что произошло в том поколении Авраама Авину, в десятом поколении после потопа. Был суд над человечеством, в результате которого были закреплены корни в творении, корни народов. В тот момент Акодыш Борух там, в верхнем мире, решил, что вот такие корни у народов пойдут от этих нешамот, и дальше произойдут от них народы. От Авраама Авину произошел вот специальный народ, избранный народ. Это вот тогда произошло. Как это понимать? Рамхаль объясняет, что искорки души, которые после хет Адама упали в клипот, это хорошая часть, которая была в Адам, в первом человеке, она была закреплена за Авраамом, как народ, который от него произойдет. И вот это то, что, по-видимому, Мишна имеет в виду. Пришел Авраам и взял награду, принял награду за всех других. Все хорошее, что там было, он взял себе. То хорошее, что было наработано за эти поколения, от потопа до него. Это отвечает тому, что сделал сам Авраам Авину во время этой войны. он извлек Лота из Ситра Ахры, клипот Ситр Ахры, и цель, чтобы спасти, вывести из того глубокого галута вот эти нашамот, которые могли потом, так сказать, превратиться и превратились в Ам-Исраэль. Линия ветви Мишиих пошла оттуда. Аврахам это сделал на линии одной ветви, линии Мишиих. А Кодыш Борух это сделал по отношению ко всему. Все нашамот, которые имели ценность, были закреплены за Авраам в этот момент. Мы видим, что по сути то же самое, награда та же самая по сути, но человек сделал одну ветвь, а Кодыш Борух заплатил ему всеми ветвями. Значит, и в этом месте мы видим, что вот проявился, как раз работал тикун, который Аврахам сделал на хет Адама, как сказал Аризаль. В результате хет Адама на шамот они упали в клипот. И сейчас, в результате этого события, Акодыш Борху извлек их из клипот и сохранил за Аврахам уже. Это по поводу потомства. Теперь по поводу земли. Была обещана еще земля. Земля специальная. В чем специфика этой земли, Эрец Исраэль? Ну, тут у каждого есть свои ощущения на этот счет. И ощущения это отвечают уровню человека. Разные уровни людей, разные ощущения. Но, наверное, здесь Хумаш указан не просто ощущение, нечто субъективное, зависящее от уровня, а вот на самом деле в чем специфика этой земли. Почему именно она досталась потомкам и была обещана Аврааму Авину. Так мы это видим вот из этого эпизода, в чем ее специфика. Шрамхаль объясняет следующим образом, в чем специфика земли Эрец Исраэль. Хет Адама, он имел последствия на все мироздание, не только на Нешамот, не только они грохнулись в клипот, но весь мир пошел вниз, все земли пошли вниз. Мы живем в материальном мире, вот вниз по сравнению с Ганейдом. Но есть разница между всеми землями и Эрец Исраэль. Все земли, они получили вот эту клипу от этого хет Адама, от греха Адама. Они получили смертность. Эрец Исраэль – единственная земля, которая не получила смертность. Что значит, земля получила смертность? Что это значит? Земля – земля, песок, глина и прочее. Но есть как бы духовная сущность в земле. Всякая вещь имеет свою духовную сущность, духовное проявление. Но там принципиальная разница. Ну, прямое следствие этой разницы в том, что, как говорит Рамхаль, гораздо выгоднее быть похороненным в Эрец Исраэль. Что происходит в другой земле? Человек идет вниз, в землю, после смерти. И дальше там происходит, так сказать, обработка его тела. И это на духовном уровне те нечистоты, которые тело приняло во время жизни в себя, впитало, они уходят. Но, тем не менее, то, что остается там в земле, не освобождается еще от клипы полностью. Почему? Потому что сама земля имеет эту клипу. Она так и будет там лежать, в этой клипе, до конца времен, пока не будет Тхиас ха-Мейсис, воскресение, воскрешение мертвых. В Эрец Исраэль не так. Эта земля, она не имеет этой клипы от хет Адама, от греха Адама. Поэтому здесь похоронен быть гораздо выгоднее. Но не только, значит, после смерти мы имеем плюсы, но и при жизни. Земля живая. Что значит земля живая? Что значит живая? Она связана с источником жизни. Источник жизни – это небо. Как сказано, «Кимей хашамаем алхоорец». Будет продолжительность вашей жизни на этой земле долгая, как небо над землей. Небо над землей, указана связь между этой землей и Ашамаем, небом. В других местах такого нет. Духовность идет оттуда, сверху. И она входит в духовное пространство земли этой. Это суть отличия этой земли от других земель. Не субъективная, а объективная, так оно есть. Вот эта земля была обещана Аврааму за вот этот поступок. В чем поступок? Мы говорили о создании вот этого народа, потомства. И вот такое потомство, которое состоит из избранных нашамот, ценных нашамот, им нужна специальная земля. Земля посреди земли, которая имеет смертность. Мы видим, что это подарок, эта земля, Матона, она дана действительно как Возьмите из моей комнаты стул там. Это слева. Эта земля, она... А, есть. Эта земля, она отвечает событию, которое произошло. Дальше может возникнуть вопрос, но если Адам все-таки повредил все пространство, как же одна земля осталась неповрежденной? В чем идея здесь? В чем идея здесь? Ну, простой ответ, план Творца, что хочет, то делает. Но все-таки вопрос остается, а в чем идея, почему именно так сделал? Объяснение можно дать такое. Значит, мы живем вот сейчас на этой земле. Кому повезло. И нельзя сказать, что так уж здесь все живое. Не так уж сильно мы связаны с небом сейчас. Почему? Потому что есть клипот. Духовное пространство, в котором мы находимся, находимся на этой земле, земля находится в этом духовном пространстве, она не свободна от клипот. Кто здесь живет, это прекрасно понимает. Нет никаких иллюзий на этот счет. У кого были иллюзии, приехал, он из них избавился. Но человек, который существует, еврей, он тоже имеет клипот. Одежда души, она заражена сейчас. Отчасти больна, каждый человек в своей степени по-своему. Но тем не менее, освободившись от этих болезней, останется нечто, что связано с Хашамаем, уже без клипот. Останется душа, которая имеет кедушу и которая может разговаривать с верхним миром. Она для этого и создана. То есть, есть в человеке вот такое, с одной стороны клипот, но внутри нет заражения этого. Так же Эрец Исраэл. Внутри нет заражения. То есть, то, что вот осталось такое место на земле, такое духовное пространство, отвечающее земле, которое не имеет заражения, это план Творца. Даже после Хет Адама это имело место, в человеке мы это видим. Другие земли не так. Как их не очищай, все равно останется эта клипа. Смертность присутствует в них самих, в этих землях уже, после Хет. Также и другие народы. Процесс очищения человека еще не приведет к связи с кедушей. Он может очиститься от тех клипот, которые есть, но это все равно не будет связь в смысле Торы по отношению к Хашамаям. Он этого не получит. Он оторван от этого. Это вот линия Авраама Авину. Это та награда, которую он получил за то событие, как мы видим, которое, значит, он сделал. И эта награда, она отвечает тому, что он сделал по своему содержанию. Это линия Лота. Линия Лота идет здесь параллельно с линией Авраама. Как бы две дороги, которые как-то сходятся. Вот на линии Мишиах они сойдутся. Они постоянно идут вместе. И в то же время у каждого свой путь. Это то, что мы видели. И вот один интересный момент в линии движения Лота мы все-таки еще не разобрали. Сейчас к нему обратимся. И посмотрим, какое место вот этот эпизод занимает в общей картине Лота, Лот Авраам. Этих двух сходящихся или расходящихся дорог. Это эпизод, связанный с гостями. Как Лот принимал гостей. Давайте посмотрим в Хумаш, как про это сказано. Но общая идея известна. Значит, Лот стал, как события развивались. Называется они случайным образом. Тот день, когда вот эти Малохим два пошли в Содом проверять, что там происходит, в этот день, они решили, жители Содома, посадить Лота у ворот судьей. В этот день. Случайное событие. Если бы они не посадили, он бы не увидел этих гостей, не принял бы их. Не принял бы гостей, не было бы спасения его. Гости-то его и спасли. Не было бы спасения его, он бы не имел бы этой связи с своими дочерьми, и не было бы линии Мишиах. Все построено случайностью. Совпадение случайное. Ну и правило такое. Значит, у нас на занятиях был разговор о месте случайности в мире. Объяснялось, когда она имеет место. Но если в результате случайного события произошла линия Мишиах, извините, это не случайность. Нет никакого шанса даже сказать, что здесь случайность. Ученые считали, какая вероятность того, чтобы из неживой природы пришла живая. Там много-много нулей после запятой или после точки. Очень много. Ну, ясно, что оно было не случайно. И не из этой неживой природы мы произошли. Очевидно. Вот здесь, поскольку так все выглядит случайно, значит, явно была Яд Ашем в этом. Никакого сомнения нет. А так, значит, тогда в чем же смысл? Почему это именно так, эта рука Ашема проявилась, через гостей именно? Тот стал принимать гостей, Мидраш объясняет, он научился от Авраама. Человек научился от Авраама, на занятии одном из предыдущих была речь, шла речь про это, о том, что Авраам и Лот – это как бы две стороны одного человека. Только Авраам представляет собой лицевую сторону, а Лот – тыльную. Ну и поскольку это две стороны одного, есть место отражения. И вот Лот так вот воспринял эту миссу приема гостей у Авраама. Вопрос, почему Маш в этом месте выбрал именно эту миссу? Наверное, Лот почерпнул и другие вещи от Авраама. Вот здесь говорится именно про миссу приема гостей. Что-то непонятно. Это непонятно. Чтобы понять, надо узнать, а в чем суть этой миссы? В чем суть этой миссы? Чтобы узнать суть какого-то события, тем более митцвы здесь, на земле, надо знать, что какой-то пробос в этого действия есть там наверху. Там суть, она без всяких деталей просто существует, высвечена. Как узнать, что наверху происходит? Ну, есть вот книга, так, Маш, и другие книги Хохомим. Что они нам проясняют эту связь между низом и верхом. Вот попробуем воспользоваться источниками, чтобы увидеть, в чем смысл этой миццвы, ее суть. Значит, прием гостя, человек приходит в дом. И хозяин дома, он ставит гостя над собой. Он готовит ему еду, угощает, приготовляет ему постель, подготавливает дом для приема гостя. Это вот простое понимание этой миццвы. Теперь посмотрим уже в Тору. Пасук в Мишле говорит следующее. Мишле. Бехохма и Бона Байт. Хохма, при помощи хохмы построен дом. Странная мысль высказывает Шлом Хамелах. Значит, дом не строится при помощи хохмы. Тут надо иметь план, чертеж. Все элементарно строится. Хохма никакой не нужно. Нужно кончить максимум архитектурный или строительный институт. Это не хохма. Так, строительный институт, он не дает хохму, о которой говорит Шлом Хамелах, это очевидно. А он говорит про хохму. Что имеется в виду? Виленский Гаон поясняет, что здесь на самом деле имеется в виду не байт, не дом, а гуф, тело человека. О, тут уже это имеет смысл. Тело человека может зависеть от хохмы. Что от хохмы зависит душа. Хохма Тойры питает душу. Это же влияет на тело. Почему он подменил слово «гуф» тело словом «байт»? Это отдельный вопрос. И, кстати, в книге вот этой, от этого явного к тайному, вот про это говорилось, объяснялось все. Почему вот это слово, пришла такая замена, дом на «гуф». Ну вот есть эта связь, «байт» и «гуф». Гость в доме. Если дом – это тело, кто гость в нем? Душа. Она приходит в этот материальный мир как гость. Тело, оно отождествляет материальный мир. Оно есть материальное. Душа в теле – это душа пришла в дом, гость. Это гость в доме. Так. Ну, теперь, значит, мы перешли от просто простого понимания «дом, гость» уже к человеку. Кто-то в человеке такое «дом и гость». А теперь надо подняться наверх. От человека перейти уже туда, к мирозданию. Как туда подняться? Ну, надо открыть книгу, которая умеет это делать. И могут переносить эти параллели, делать между нижним миром и верхним. Это Сефер Зоер, он этим, так сказать, этому критерию вполне удовлетворяет. Что Зоер говорит? А Сара – это гуф, тело, а Авраам – это нешама, это душа. То есть, то, что мы говорили, душа и тело, в человеке, гости – дом. Здесь в переходе на верхний мир означает Сара и Авраам. Ну, ясно, что текст «дор» здесь нельзя понимать буквально. Что мы говорим действительно, что Сара – это тело для Авраама. Бессмысленно. Зор нас адресует здесь к верхнему миру. Здесь вот эти области верхнего мира, которые отвечают телу и душе. Есть там наверху вот как бы свое верхнее тело и своя верхняя душа. Творение, в существовании Творца. Когда Зор говорит, что Сара и Авраам, имеется в виду, что соотношение между Нашомой, Нашама и Гуф там наверху, это соотношение между он и она, муж и жена. Все. Вот что имеется здесь в виду. Наверняка еще что-то еще, но то, что для нас здесь важно, это вот это. Таким образом, что мы видим? Мы следим за словами. Словами иврита. Иврита, ложный гакойдыш. Байт гуф. Это Мишна нам на это указал. И мы должны понимать, что слово в иврите, ложный гакойдыш, оно не просто как бы название. Дом. Буквы ложный гакойдыш, они отражают, что ли, световые потоки, при помощи которых строился мир. Поэтому в этом слове заложена информация о том, что там происходит наверху. Вот это сочетание букв в таком порядке говорит о каком-то верхнем светиле, появляется собрание вот световых потоков, которое породило тот верхний дом. И аналог этого мы имеем здесь на Земле, который тоже называем Байт-дом. Если нам царь Шлома указал, что вот этот дом связан с Гуф, Байт связан с Гуф, значит, и там наверху эти вещи связаны, тесно связаны. И вот если мы следуем так, за этой концепцией, так смотрим на вещи, на то, что перед нами сейчас в этих словах, тогда мы должны сказать, что мица приема гостя в доме, это как нашама в гуф, это как он и она там наверху. Дом подготовил к приему гостя, гуф готов к приему нашамы. Он получит в нее эту пищу от нашамы, если он готов к этому. Так и наверху. Он и она там наверху. Вот этот зивок между ними. Это аналог зивок Авраама и Сара. Что от их зивок произошло? Потомство. Зеркойдыш, Ицхак, Яков и так далее. Так и там от этого верхнего зивок наверху он и она происходит нашамот. В мир уходит, приходит. И вот мы видим совершенно нетривиальный результат. В голову не мог прийти. О том, что прием гостя здесь на земле, вот эта мицва, по сути, это зивок там наверху, он и она. Как Рамхаль объясняет. Совершенно неожиданный результат. Мы увидели суть этой мицвы. И вот то, что мы на правильном пути при помощи Рамхаля, нашло отражение в Хумаш. Когда Авраам Авину принимает гостей? После Брисмила, сразу. Только он сделал Брисмила, сразу прием гостей. Брис Мила – это концепция зивук. Он и она. И тут именно вот очень уместно сказать про эту мицву приема гостей, что, по сути, это то же самое, это продолжение. Что потом? В этот же самый момент мицва прихода приема гостей, она связывается с обещанием, что у тебя будет потомство. Сара узнает, что вот будет у нее сын. Сразу за мицву приема гостей в этот момент. И связь не просто одно, не случайная связь, они по сути связаны, эти вещи. Если мы понимаем, имеется прием гостей вот таким образом. Что слово произошло? Имеется приема гостей. Для чего? Чтобы его спасти. Для чего спасти? Чтобы появилась вот его связь с дочерьми. И от этого пойдет линия Мешиих. Та же самая линия потомства. Вот мы понимаем, почему здесь именно эту миссу дали Лоту выполнить в этот момент. Потому что речь-то идет по сути о том, чтобы вывести от него вот эти искры кедуши, вывести от него, то есть чтобы из него появилось правильное потомство в результате. Какая мицва отвечает этому? Прием гостей. Вот так Акодыш Борух Ху подстроил. То, что происходит, и мы видим перед глазами события, которые они отвечают на самом деле внутренней линии процесса. Это уже Яд Ашем. Но только он так может делать. Поэтому, когда мы видим что-то, где-то что-то как-то происходит, если нет понимания того, что же внутри, мы видим только верхушечку айсберга. И все. Когда мы вооружены взглядом Торы и хорошими комментариями, мы можем начать понимать, что на самом деле происходит. В этом эпизоде спасения Лота, так сказать, его, мы поняли место этой мицвы, распахнулся с ворохом прием гостей. Но здесь еще один прат, еще одна деталь, на которую следует обратить внимание. А что же произошло между прием гостей этой митцвы, которую он выполнил, и тем, что он вот имел отношение с дочерьми там на горе? Что произошло? Тоже что-то случилось. Умаш описывает его спасение. Само его спасение. Описывает довольно детально. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Так, это перек 19, посуд 17. И вот было, когда выводил он их, то есть семейство Лота, их, значит, наружу, сказал, ангел говорит ему, «Кималейт ал-навшеха, ал-навшехо, спасай свою душу», странно сказано, «ал-навшеха». «Эс-навшеха», можно сказать, и просто «навшеха», твою душу, «ал-навшеха». «Ал» — это «на». И мы говорили уже как-то на одном из занятий последних, потому что это означает приподнятость. Так вот здесь, когда Хумаш говорит «ал-навшеха», имеется в виду, что спасайся, не просто спасай свою жизнь, а свою душу, как спасать, поднимаю вверх. «Ал-навшеха». Дальше говорится, не оглядывайся назад. У тебя там была жизнь не очень такая уж хорошая, ты спустился в Содом. Не надо туда смотреть. Уходи с того места. Не смотри туда. Смотреть, значит, тебя еще туда тянет. А на что смотреть? Ты должен отказаться от того. Не смотри. Алта омоет. Не останавливайся. Хочешь спасти душу, должен двигаться. Не останавливайся в том месте, где ты был. Иди на гору, вот туда спасайся, чтобы не погибнуть. Как Лот реагирует на это? Он говорит, «Иней но мацо авдехо хейн». Вот нашел слуга твой, благоволение в глазах твоих, и ты увеличь свой хесед по отношению ко мне. И он просит его, чтобы... Он говорит, что я не могу пойти на эту гору, что со мной там плохое случится. Спаси меня вот в тот город. Он маленький, небольшой. Что здесь происходит? Лот отвергает то, что ему предложили. Я не пойду туда. Здесь как бы нельзя пройти мимо этого эпизода. Как начинаются эти слова? Давайте посмотрим слова. Так, секунду. Ладно. Кто ему предлагает это? Малах предлагает. Как может человек в этот момент отказаться от этого? Он только что видит, что пришла сила, которая переворачивает весь мир. Вся эта долина, в которой он был, она перевернута будет. И он уверен, он знает, что так и будет. Ему говорят свыше, иди туда, там свое спасение. Говорит, нет, не пойду. Из-за чего он так сказал? Почему? Почему он не захотел пойти туда наверх? Здесь сказалась его слабость, его души. Вот что причина, вот в чем причина. Душа не смогла подняться, даже хотя ей в этот момент было предложение сверху в таких условиях, когда все было очень очевидно. Но нельзя требовать человека того, на что он не способен. Это общее правило. Нельзя. Слабая душа, предложишь прекрасную музыку, не будет танцевать. Человек без ноги, он не будет танцевать под очень хорошую музыку. Это здесь и произошло. Это приговор Лоту, на самом деле. Человеку, у которого нет будущего, он не может подняться. И здесь второй урок, который мы видим. Вот такие люди, они не видят, что происходит. По его усмотрению, по его расчету, он должен быть спасен в этом городе маленьком. Что случилось? Пожалуйста, иди в этот город. Чем кончилось? Он не удержался в том городе. Ему все равно пришлось эмигрировать. Мы видим, что зрение Лота, оно было слабым. Из-за чего оно было слабым? Слабая душа. Они не видят, что происходит. Даже когда вот просто сверху объясняют, все равно не может принять. И дальше есть еще один пасук, очень важный, вот сейчас мы его разберем. Сказал ему, Малах ему отвечает, ангел ему отвечает, вот я поднимаю твое лицо, дословно я перевожу, то есть удовлетворяю твою просьбу, также для по слову твоему, чтобы не переворачивать вот этот город, Ашельдебарта, как ты сказал, я не буду переворачивать этот город по твоему слову, что ты попросил. И тут идет добавка Ашельдебарта, что ты сказал. Ну, здесь два вопроса. Первое, если бы не было сказано Ашельдебарта, что ты сказал, но ничего, никакой информации не было бы потеряно. Уже сказано до этого. Это экстра, лишнее. И второе, более интересное, Ашельдебарта это как будто вот большой цадик. И по его слову, город не переворачивается. Он только что отверг план Хакодеш Борух, предложение сверху, показал, кто он такой есть, и тут Всевышний решил действовать по его слову. Что такое? Не может так быть. Если мне было написано, я просто не поверил. Раз написано, значит, начать думать. Что здесь Маш имеет в виду? Какая информация здесь заложена в этом дополнительном тексте Ашельдебарта? Ну, первое, что приходит в голову, есть такая концепция. Если человек что-то хочет в его сердце, в своем сердце, ему дадут возможность это сделать. Хорошее или плохое не играет роли. На истории с Биллом это прослежено, Раш дает такой комментарий. Значит, вот здесь, да, для чего это делается? Почему вот такой духовный закон существует в мире? То, что у человека в сердце, оно, так сказать, получает реализацию, даже если это плохое. Ну, в этом большой смысл. У человека что-то в сердце находится. Он может сам не подозревать, он может считать себя, ну пусть не цадик, так полуцадик, полуправедник, но вполне не из худших. Из Ам-Исраэл. Что у него в сердце, он не знает. Но в сердце, предположим, что-то нехорошее, червоточина. А человеку надо, так сказать, его вывести наверх, награду в Ганейда надо, в конце концов, привести. А туда с червоточиной в сердце не принимают, как известно. Надо очистить как-то человека. А как очистить? Как его очистить? Он ничего наказывается, а он ничего не сделал еще плохого, только у него в сердце. Вот идея, то, что в сердце, если это действительно у тебя в сердце, ты то хочешь и стремишься к этому, будет как ты хочешь. Это выходит наружу. И теперь человек находится в новой реальности своей. Его духовное пространство, поле, которое вокруг него, оно имеет вот этот негатив. Оно начинает действовать против самого человека. Человек начинает учиться. Пока это в сердце, никаких уроков нет. А теперь у него появится шанс учиться. Умный научится, дурак пропадет, потонет. Потонет, но не совсем. Там либо следующий курс лечения в геном, либо следующее рождение, значит, по следующему кругу все пойдет. В конце концов научится. Не мытьем, то катанем. Такая поговорка была. Так вот, значит, здесь Лот себя проявил как человек невысокий. Пожалуйста, я сделаю, как ты хочешь. Посмотри, что будет. Посмотри. Лот впадает в этот город, куда он стремился. Город спасен из-за него. Ну, смотри, что происходит. Он должен бежать от этого города. Вот такое объяснение можно дать. Но, хотя оно и звучит убедительно, и закон такой действительно существует, но я бы сказал, это не очень укладывается в текст. Ашельдебарта – это вот звучит по твоему слову. Если бы не было это сказано, а просто вот дальше история, ну, мы увидели, что так и получилось. Лот захотел что-то, и он увидел результаты того, что он захотел. Ашельдебарта – это как по слову цадик. А Лот не был таким. Вспомним вот эту ницу приема гостей. Ему очень пришлось упрашивать этих людей к нему завернуться. И сказывалось, что он очень просил, очень настаивал. Почему? Когда Авраам предложил, гости к нему ментально пришли. Что он цадик, на самом деле. Перед ним зеленый свет. Все духовное пространство перед ним. Лот не такой. Он хочет даже хорошее что-то сделать, приходится настаивать, настаивать, настаивать. Получилось, как он захотел. А здесь, раз, пожалуйста, по твоему слову. Как сказал, так и вышло. Очень странно. Поэтому это объяснение можно принять как бы как от Мидраш, вот такое объяснение идеи, но в реальности что-то другое происходило. Вопрос что? Есть другая ситуация, когда Хакодеш Борух делает что-то по слову человека. Это, значит, большой праведник. Он сказал, его желания открыться, его слова удовлетворены. Послал цадик. Но здесь послал он делать не то, чтобы вывести что-то из сердца наружу, а просто вот в этом человеке есть такая сила, которая побеждает духовное пространство. Так оно и происходит. Есть еще другая возможность, другой вариант, когда Акодыш Борху удовлетворяет желание человека. Не с того, чтобы у него из сердца на что-то вывести, а похоже на цадик, хотя он и не цадик, а всем наоборот, раша, владей. Он сделал что-то хорошее, значит, надо оплатить. Миром правит медоздин, надо оплатить. За хорошее, плохое все должно, человек должен получить. Но если он не заслуживает, так сказать, награды в следующем мире, значит, ему надо оплатить в этом мире. С готовностью. Ты хочешь, ты получишь. Ты хочешь машину, будет у тебя машина. Хочешь дом, будет у тебя дом. Жену, вот и жена у тебя есть. Все, что хочешь. И все это в этом мире кончится. Вот это вот только что сделал Ницу. Прием гостей. Причем хорошо ее сделал. Очень хорошо. И он получает награду. По своему слову. Ему идет оплата в этом мире. В этот момент Лот опять проигрывает. Ему в этот момент мы видим опять-таки Бехирух. А Кодыш Борох представляет выбор человеку. И он хотел дать ему хорошо. Он предложил ему, спасайся на гору. Ты сделал хороший поступок. Так вы хорошо выполнил эту митцву средством для жизни. За такую митцву, за такую работу положена награда. Я готов тебе ее дать. Иди туда, на гору. Вот отказывается. Оказывается, что эта жизнь не для него. Это клипа. Лот, она не может идти туда наверх. Он это показал. Ну, раз ты это показал, я тебе предложил, был выбор, ты отказался умышленно, хорошо, я дам тебе награду. Кашер дебарта, как ты сказал. Будет тебе этот дом спасен, город спасен. И вот тебе награда, здесь она и кончится. Все. Куда Лот пошел после этой награды? Он исчерпал в этот момент свою награду. Было вмешательство сверху, Нейс произошел, его спасли, вывели. Алпинейс. И вот мы говорили, что можно потерять награду, которую ты имеешь. Он и потерял. Получил оплату прямо здесь. Что дальше? Что Лот без награды? Ситрахра снова на него набросится. У него нет защиты. Он же был в этом Содом. Он проиграл. Все. Тем не менее, Лота есть эти, в этой клепе есть скрипи души, эти нашамот, линия Мишиих. И Акодыш Борух показывает, что даже вот этой ситуации, когда клепа снова возвращается к эти трахры, пусть эта клепа, он дает ей туда выйти, тем не менее он изыщет способ, вот такой вот, очень-очень неожиданный, вытащить эти клепоты, эти искрики души. А там нет никаких этих мужей, этих жен, дочерей. Будет. Он поможет сверху. Он умеет это делать. Мы видим эту историю. Есть еще один пасук, который относится к этим событиям. Это из Перек 18-го. Там сказано так. Перед историей вот этого спасения, уничтожения Содома, спасения Лота, что там говорит пасук? То есть о том событии, которое мы обсуждаем, что говорит пасук? Сказано так. Авраам, хайо ихье, он будет, Авраам будет, лагой гадол, народ большой, виацум, сильный. И благословятся в нем народы земли. Следующий пасук. Потому что узнал я его, Акодыш Борух узнал Авраам. И мы здесь говорим на самом деле о создании, вот то, что Рамхаль имеет в виду, создание корня народа. Здесь пасук как раз про это и говорит. Я узнал, это был суд, я узнал Авраам, узнал его внутренность, и вот из него идет большой народ, сильный народ. И дальше сказано, подоплека всего этого, я узнал, чтобы Ломашер, чтобы заповедовать его сыновьям, потомкам стало быть, и его дому, после него, Мишамру Дере Хашем, они хранили путь Хашем, Лаосой Садако, Мишпот, делать правосудие и так далее. Что здесь идет момент этого события, спасения Лота, идет предсказание Аврахам о том, что вот из тебя произойдет народ. И мы видим, что действительно события, которые с ним произошли, спасение, переворот этого долины и спасение Лота, это на самом деле линия, вывод линии Мишеях наружу. Это для того, чтобы вот этот народ, действительно, который предает от Авраама Авину, он хранил путь Ашем Дерех Ашем. Как? Вот в результате этого события эти нашамот, великие нашамот, они будут собраны, идя по этим разным дорогам, одна ветвь, вторая, третья линия дерева Авраама. И в результате, в конце концов, это дерево поднимется вот этой Геули, которую Авраам Авину достиг в момент этой войны. Но там был заложен Шориш, корень. Все, что мы сегодня вот на прошлых занятиях говорили, обсуждали, это создание вот этой, этого корня. То есть, иными словами, запущена была программа в тот момент, где она создана. Мы видели, как она создана. И дальше в процессе веков эта программа развивается, доходит до 21 века, и мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь очень, что осталось ждать недолго финала. Безрат Ашен. Ну хорошо, какие есть вопросы?
Можно вопрос?
Да.
Когда Авраам потерял часть своей высокой души, она перешла к женщине. Значит, у женщины тоже была высокая часть души?
Адам.
Да, да.
Как раз наоборот, что она была сделана из той части, которая осталась у человека. Высокая часть ушла. Он, поскольку говорит, он спал, значит, часть души оставалась. И поскольку высокая часть ушла, то то, что получилось в результате, было существо, которое более приземленное, связанное больше с землей. Все наоборот.
Я поняла, что та часть души ушла от женщины.
Но. Она ушла, а потом вернулась к нему.
Да. Если правильно поняла, при помощи хохмы построен дом. Это откуда?
Это Мишлы, Перек, 20, Мишлы, 24-й Перек, Пасук, какой-то третий, по-моему,
Царь Шлома, да?
Царь Шлома, да. В компьютере, может, есть вопросы? Ну, хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.